Парит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Страсти вокруг НАТО. Самара. Почему самарцы протестуют против строительства атомной станции, а ульяновцы нет? Орел. Мэра, который не воровал и другим не давал, уволили. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Ульяновске не утихают страсти по поводу использования местного аэродрома для переброски грузов из Афганистана в США, рассказывает Сергей Гогин.
Необходимость открыть перевалочный пункт в Ульяновске возникла в связи с предстоящим выводом войск НАТО из Афганистана. Это будет один из путей обратного транзита грузов. Аэропорт Восточный выбран потому, что он имеет 5-километровую взлетно-посадочную полосу и способен принимать большегрузные самолеты. К аэропорту подходит железнодорожная ветка. Контейнеры будут перегружаться на железнодорожные платформы под присмотром ульяновских таможенников. Хотя соглашение еще не подписано, план вызвал болезненную реакцию коммунистов и патриотов. Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Камоедов вынужден был напомнить, что транзит грузов через территорию России для нужд сил безопасности осуществляется уже не первый год в рамках международных соглашений, и отказ от них подорвал бы репутацию России как надежного партнера. Но люди, которые пришли на митинг «Нет базе НАТО», даже на время не хотят отдавать не пяди российской земли.
Это наркотики, это какие-то грузы, которые мы не контролируем. Даже если кто-то пульнет из чего-то, то пульнут, конечно, по Ульяновску. НАТО – это военный блок. И говорить, что там будут мирные грузы, я очень сомневаюсь.
И наркотиками здесь все заполонят. Вы посмотрите в Афганистане, сколько было до американцев наркотиков и сколько стало после того, как американцы туда пришли. И во-вторых, вы посмотрите, как американцы ведут на всех чужих территориях. Я даже про наших девочек боюсь думать, что за доллары с ними сделают.
Вы хотите сказать, что НАТО это самый миролюбивый блок, да, наверное, который постоянно бомбит, да, то Ирак, то Югославию, то Ливию, да, то есть теперь до нас добирается. Наше мнение, что НАТО нечего делать на нашей земле, не только в Ульяновске, вообще в России.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает проект выгодным, ведь транзит каждого натовского контейнера принесет России 5-6 тысяч долларов. Морозов предвидит создание нескольких тысяч рабочих мест. Это будет толчок в развитии аэропорта, говорит он. Это работа для ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр», которая заплатит в областной бюджет вдвое больше налогов. Но лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов называет коммерческую составляющую проекта торговлей национальными интересами.
Вопросы нашей безопасности выше, и они не стоят никаких американских денег. Мы настаиваем на проведении референдума в Ульяновской области и в целом стране. Надо спросить свой народ. Морозов не должен быть швейцаром НАТО.
Ульяновский политолог Николай Васин считает, что перевалочный пункт НАТО – выигрышная тема для коммунистов, потому что намек на внешнюю угрозу сплачивает их электорат.
Во-первых, это не идет речь о базе. Россия никогда не допустит создания на своей территории базы какой-то и нахождения иностранных войск, за исключением совместных учений. НАТО сегодня выполняет в Афганистане очень большой объем задач в интересах России. То есть они в какой-то степени отвлекли на себя исламский фундаментализм. В данном вопросе они выступают как наши союзники. Но с союзниками надо выстраивать определенные отношения. Да, технику мы им за их счет поставляем, потому что наша боевая техника знакома афганской армии. Относительно наших военнослужащих мы отказались. Развивать такие отношения надо. Более того, я бы хотел, чтобы американцы задержались в Афганистане подольше, чтобы у нас была передышка для того, чтобы мы сумели поставить на ноги организацию договора о коллективной безопасности и реально обустроить наши южные границы.
Военный обозреватель Александр Гольц так отвечает на основные опасения противников транзитного пункта НАТО в Ульяновске.
Американские войска не являются главным источником наркотиков. Куда больше наркотрафик идет по железнодорожным путям из Таджикистана и Киргизии. Что касается усиления разведдеятельности, вы всерьез полагаете, что там есть что-то, чего они еще не знают? Тут другой интересный вопрос. Россия всячески борется против иностранного военного присутствия в странах СНГ. В декабре она считала дипломатическим успехом, что страны ОДКБ приняли решение, что иностранные военные объекты могут размещаться размещаться на территории государства ОДКБ только в результате всеобщего согласия всех стран ОДКБ. То есть Россия позволяет себе то, что запрещает другим.
Для России чрезвычайно важна политическая составляющая соглашения, говорит Александр Гольц, поскольку американцы будут готовы закрыть глаза на многое, лишь бы обеспечить безопасный транзит из Афганистана через Россию.
Это возможность держать американцев за горло, если называть вещи своими именами. Обама чрезвычайно мягок в отношении России. Но вот даже если придут республиканцы, до вывода войск из Афганистана никакого ухудшения отношений наших не произойдет, потому что вот это единственный и важнейший путь транзит.
Считает эксперт по военной тематике журналист Александр Гольц. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Самарцы протестуют против строительства в Димитровграде Ульяновской области новой атомной станции, рассказывает Сергей Хазов.
Самарцы обеспокоены строительством в соседнем Димитровграде атомной электростанции. Летом прошлого года Росатом предложил построить в городе Димитровград АЭС с опытно-промышленным энергоблоком электрической мощностью в 100 мегаватт. Энергоблок будет размещен рядом с Димитровградским НИИ атомных реакторов. Димитровград находится в Ульяновской области, но в вблизи от Самары, рассказывает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Не может не беспокоить жителей Самарской области, потому что исторически Димитровград является бывшим уездным городом Самарской губернии. До Самары и Тольятти расстояние не больше, чем до города Ульяновска. Экологи и ульяновские, и самарские выражают озабоченность по поводу тех планов, которые существуют по отношению к Димитровграду. События последних десятилетий показывают, что атомная энергетика далеко не безобидна.
Идея разместить в Димитровграде атомную станцию не нова. В 50-х годах прошлого века в городе заработал научный институт атомных реакторов. Сейчас в нем действует 6 исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон промышленных реакторов, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами. Это негативно отразилось на природе не только Ульяновского, но и Самарского региона, комментирует председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Давление атомного лобби, это очевидно. Многие экологисты понимают, те, кто занимается данной проблемой на протяжении десятков лет. Нельзя строить атомные станции в наиболее густонаселенных, стратегических, важнейших районах страны. В нашей стране все делается наоборот. Научно-исследовательский институт атомных реакторов. Выбросы оттуда опасные. Были выбросы в воздушную среду, постоянные, кстати, выбросы в Черемшанский залив, в Волге, в Кубинское водохранилище, выше плотины Волжской ГЭС, выше Тольятти. Некоторые зоны вот этого Черемшанского залива по своей радиоактивности сравнимы с зонами Чернобыльской станции. Там же происходили несколько лет назад замеры радиоактивности воды, донных отложений, гидробионтов. Там есть заметная радиация, очень опасная. Если происходит какая-либо авария, Самарская область подпадает под зону действия и Балаковской АЭС, и научно-исследовательский институт атомных реакторов.
В институте атомных реакторов не раз случались аварийные ситуации, но, несмотря на это, на общественных слушаниях летом прошлого года димитровградцы одобрили строительство в городе новой АЭС, продолжает ульяновский эколог и общественный активист Александр Брагин.
Различные технические аварии в Няре периодически случались в 2000-е и в 90-е годы. А насчет общественных слушаний, как известно, в России, да и не только, наверное, в Ульяновске, в других городах, проходят по известному сценарию. Делаются эти общественные слушания, если они инициируются именно муниципальной либо региональной властью, соответственно, проходят под контролем этой власти. Приглашаются нужные люди, создается как бы массовка, ну и в результате эти как бы искусственные слушания. При этом стоит отметить, что выступали многие независимые экологи, проходили альтернативные общественные слушания, которые высказались категорически против размещения новой АЭС. Многие забывают, что это уже, наверное, третий проект за 15 лет в строительстве новой АЭС. Голосования в интернете разные были. Большинство по всем голосованиям люди высказываются против строительства. И основная причина в том, что уже имеется объект с несколькими реакторами ядерными. Ну и главная причина – Димитровград находится в той зоне, где еще никто не изучал тектонику. Учитывая, что рядом Татарстан, откуда ведется добыча нефти, Татарстану проведет проведя у себя исследования тектонические, отказался от размещения ядерных объектов. У Дмитровграда он ничем не отличается. Кроме того, Дмитровград расположен, можно сказать, на разломе. Черемшанский залив Волги – это практически разлом материки. Отходы жидкие с Дмитровграда закачиваются под Волгу. Поэтому люди опасаются, что уже имеющийся объект ядерной энергетики наносит так вред.
Экологическая правозащитная организация «Гринпис» привела более 20 доказательств опасности будущей атомной станции в Димитровграде. Главный аргумент экологов – свинцово-висмутовый теплоноситель реактора накапливает полоний-210. Вещество смертельно опасное даже в микродозах. От использования реакторов на полонии-210 уже отказались во Франции и Японии. Экологи заявляют, что территория Димитровграда неблагоприятна для размещения АЭС из-за наличия там тектонического нарушения протяженностью в 300 километров, что подтверждено исследованиями ученых из Института физики Земли. В марте в Самаре прошло несколько стихийных митингов протеста, на которых самарцы выступили против строительства атомной станции в соседнем регионе.
Не хочется, потому что может быть произойти взрыв, и там достаточно.
Я против. Как-то я не считаю получение этого энергии как-то стабильным. Очень много опасностей. Можно даже Японию привести. Очень много аварий происходит по всему миру, которые даже не сильно афишируются, но они происходят.
Сейчас в мире столько всего творится этой атомной энергии, что опасно. Боюсь за детей.
Средства массовой информации Ульяновской области замалчивают информацию о скором строительстве атомной станции в Димитровграде. Поэтому местные жители, в отличие от самарцев, не протестуют против строительства АЭС. Эколог Александр Брагин продолжает.
Учитывая, что у нас даже как бы относительно независимые СМИ имеют финансовые контакты и размещают материалы как городской, так и областной власти, есть рычаг давления на те СМИ, которые могли бы писать правду. Люди сейчас как бы понимают, все-таки на самом деле проект, скорее всего, не будет, потому что под Дмитровградом сейчас в данный момент несколько проектов. Это АЭС, это строительство нового реактора на действующий, а плюс еще была идея, и уже как бы область сама отказалась от ядерного хранилища у нас построить. И у нас народ понимает, если опять вернуться к вопросу обсуждения строительства на высоком уровне, то люди, конечно, выйдут. Пока люди просто в ожидании. Но кроме того, мало информации проходит, что люди протестуют. Протесты были и будут. И я думаю, люди отстоят. Это проблема всего среднего Поволжья. И благодарны мы жители, что Самара поддерживает, Тольятти поддерживает. И все другие города в Поволжье поддерживают. И их экологи, и общественность, и депутаты. Это общая проблема, которая объединяет все регионы. Только совместными усилиями можно донести до власти, что без учета мнений экспертов и жителей нельзя такие объекты опасные размещать.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев предложил провести в областном парламенте слушание об экологической безопасности строительства АЭС в Димитровграде. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Орле уволили мэра, который сам не воровал и другим не давал. Восстановиться на работе ему пока не удается, рассказывает Вадим Медовщиков.
27 марта коллегия Орловского областного суда под председательством судьи Оксаны Забелиной рассматривала апелляционную жалобу бывшего градоначальника Орла Виктора Софьянова на решение Советского суда областного центра. Предметом разбирательства явился иск экс-мэра Горсовета народных депутатов, аппарату губернатора и правительства Орла области о восстановлении на работе. Напомним, что идея отправить в отставку Виктора Софьянова с поста орловского мэра принадлежит губернатору Орловщины Александру Козлову, а депутатский корпус Орловского горсовета, за малым исключением, его поддержал. 25 января последний всенародно избранный орловский мэр был отправлен в отставку по следующим основаниям. Вердикт суда первой инстанции озвучивала судья Оксана Забелина.
За 2009 год мэр города Орла не отчитался о результатах своей деятельности, и суд пришел к выводу, что из-за 2009 год, за 2010 год мэр города Орла также не отчитался о результатах своей деятельности. А то, что отчет был предоставлен на расширенном заседании коллегии администрации города Орла, суд посчитал, что это не является отчетом. Проверялись основания, указанные в обращении губернатора Орловской области. И суд пришел к выводу, что мэр города Орла в течение более 3 месяцев не выполнял возложенные на него законом обязанности.
2,5 часа адвокат бывшего мэра города Орла Милена Мирошниченко пыталась убедить суд в том, что Виктор Софьянов действительно занимался городскими проблемами, что бывший орловский мэр пытался решить вопросы жизнеобеспечения областного центра, в том числе и проблему транспортного обслуживания населения. А потом адвокат Мирошниченко заявила следующее.
Я заявляю о том, что я этот документ, ответ прокуратуры от 13 сентября 2011 года, я его в первой инстанции представляю. Почему-то его не было ни на одном месте дела, 7 томов.
Здесь надо отметить, что судья Оксана Забелина, как и многие другие судьи России, России получила должность в областном суде благодаря реформе гражданского судопроизводства. Причина банальна. В российских судах стала ощущаться нехватка судей. Раньше областные суды рассматривали кассационные жалобы. А разница между кассацией и апелляцией состоит в том, что участники процесса могут потребовать приобщения доказательств по рассматриваемому делу, что адвокат Софьянова и потребовала.
Этот документ, он опровергает констатацию судом первой инстанции бездействия мэра в течение 5 месяцев. Даже если бы у меня ничего не было, у меня было бы только одно это заключение прокуратуры от 13 сентября, то бездействие размером 3 месяца нет до этой даты и не после этой даты.
Понятно, что представители горсовета и губернаторских структур были против, и суд при общении документов отказал. Осталось неясным, были ли вообще приобщены к делу при рассмотрении в первой судебной инстанции упомянутые документы или нет. Сторона экс-мэра утверждает, что они приобщались. Суд скромно молчит. Представители горсовета и губернатора делают вид, что этот вопрос несущественен. Через 4 часа суд удаляется в совещательную комнату, а представители горсовета и аппарата губернатора получают порцию народного презрения от пенсионерок, пришедших поддержать Виктора Софьянова по собственной инициативе.
Меня переселил Софьянов, а ты что, гонешь его? Куда ты встал, понимаешь? Меня 6 лет мучили, что переселили из гнилья. А ты что, прешь, сидишь? Мы в 7 часов приходили к нему на работу с жалобами, что нас не переселяли в бывшие мэры. А он на 7 часов на работе утра. Вы заработались очень. Как не стыдно только.
В конце концов, вердикт областного суда озвучивает судья Оксана Забелина.
Решение Советского районного суда города Орла от 2 февраля 2012 года оставить без изменений апелляционную жалобу Софьянова Виктора Викторовича без удовлетворения.
После процесса бывший мэр Орла Виктор Софьянов заявил журналистам.
Губернатор 27 декабря публично озвучил, что там нецелевое использование. И ответственно заявляет, Александр Петрович, нет нецелевого использования. Может быть, в администрации области есть. В городе под моим руководством не было нецелевого использования. Поэтому я подаю в суд на губернатора о защите чести и деловой репутации. Это не только Софьянова, но это той администрации, которой я руководил. А дальше посмотрим. Я никогда не врал, я никогда не воровал. Не дам никому и буду требовать четкого исполнения Конституции, федеральных законов. Но я считаю, что если Орловщина посчитает нужным, чтобы Софьянов здесь работал, и орловцы, я буду работать до конца. Помимо воли орловцев я поступать не буду.
Похоже, что в словах Софьянова кроется скрытая угроза в адрес губернатора. И дело вовсе не в предстоящем судебном процессе. Высока вероятность того, что бывший орловский мэр становится реальным претендентом на губернаторский пост. Учитывая имидж Виктора Софьянова, который сам не ворует и другим не дает, то в случае назначения выборов губернатора Орловской области он имеет серьезный шанс на победу. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Готовимся к новой Согре. На Среднем Урале вспыхнула война уличных банд. Информагентство «Ура.ру» сообщает, что жители Артемовского опасаются в темное время суток ходить по улицам, боятся, что в городке вот-вот вспыхнет конфликт похлеще, чем в Согре. Полиция ничего не может сделать по принципу «нет тела, нет дела», а две криминальные банды ведут уличные бои с помощью бейсбольных бит и травматических пистолетов. Неформальный лидер одной из группировок – депутат местной думы, ранее судимый гражданин. Участники разборок попадают в больницу то с пробитой головой, то с огнестрельными ранениями, но заявления в полицию писать отказываются. Подробности на сайте ура.ру. Курильские чиновники получили на хранение 5 муниципальных квартир в новом доме, в то время как в очереди на получение муниципального жилья стоят двое сирот и 129 малоимущих граждан. Сахалин-Инфо сообщает, прокуратура выяснила, что получившие квартиры чиновники не являются малоимущими. Квартиры получили не по договору социального найма, а по договору о хранении. Закон не предусматривает такой формы договора для муниципального жилья. Прокуратура потребовала расторгнуть договоры, а следователи решают, будет или нет возбуждено уголовное дело в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом. Сахалин-Инфо сообщает, что менее месяца назад уже было принято судебное решение, признавшее незаконным предоставление квартиры одному из директоров муниципального предприятия ЖКХ. Бессрочную итальянскую забастовку объявил коллектив рабочих завода Bentley Automotive. Калужский перекресток пишет, что основное требование членов профсоюза работников автомобильной промышленности – заключение коллективного трудового договора. После начала итальянской забастовки администрация завода отозвала свой отказ о заключении коллективного договора, но перестала принимать какие-либо документы от профсоюзных активистов и препятствует законной профсоюзной деятельности. По фактам нарушения законодательства написаны заявления в прокуратуру Bentley Automotive. Automotive является калужским филиалом немецкого предприятия и производит элементы подвески для автомобилей, собираемых заводом Volkswagen, уточняет калужский перекресток. В Чите родители через суд требуют бесплатных учебников. Информагентство «Забмедиа» сообщает о первом поданном в суд иске о взыскании из местной казны 4085 рублей, потраченных родителями читинского третьеклассника на покупку учебников, которые по закону должны выдаваться бесплатно. Наталья Алдырева обратилась за помощью в Забайкальский правозащитный центр. По отчету Минобразования края, для приобретения учебников каждый год выделяется сотни миллионов бюджетных рублей. Правозащитники утверждают, что при этом граждан заставляют сдавать деньги на учебники, отказываются выдавать чеки. Поэтому чем больше родители обратятся в суд за защитой своих прав, тем скорее чиновники прекратят принуждать граждан оплачивать бесплатные образовательные услуги. Забмедиа сообщает, что акция Забайкальского правозащитного центра «Остановим поборы в школах и детсадах» продолжается вот уже 2 месяца. Младший персонал Центральной городской больницы Красноуральска на протяжении нескольких лет не получает положенную по закону зарплату. Как пишут Свердловские вечерние ведомости, руководство больницы выпустило свой собственный приказ, по которому за работу в ночное время сотрудники не только не получают доплату, но и работают лишь за 50% от должностного оклада. Ознакомленные с локальным приказом вынуждены были его подписать в добровольно-принудительном порядке. Зарплата санитарок и так невелика, не более 6 тысяч рублей, но сокращение зарплаты главврач считает правомерным и объясняет экономией. Куда уходят средства, сэкономленные на 150 санитарках, газете «Вечерние ведомости» не смогли объяснить. Мать военнослужащего, который умер осенью 2009 года, с трудом добилась от военкомата права на социальную поддержку, пишет ивановское издание «Частник». Фонд «Право матери», куда обратилась Любовь Нацина, выиграл суд. Военкомат отказывал ей в выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки из-за того, что сын Иван скончался от заболевания в военном госпитале, и требовал военкомат исправить соответствующий закону приказ с точной и правильной формулировкой при исполнении обязанностей военной службы на неправильную. Суд обязал ответчика выдать Нацине удостоверение о праве на меры социальной поддержки, а также компенсировать матери погибшего расходы на доверенность 700 рублей и оплату госпошлины 200 рублей.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Активисты оппозиции в Москве намерены провести сегодня несколько массовых акций на центральных площадях. Речь идет о встрече с депутатом на Пушкинской площади и несанкционированном митинге в защиту свободы собрания на Триумфальной площади. В больнице в Дагестане скончался полицейский, раненый в ночь на субботу при вооруженном нападении неизвестных. Еще один полицейский погиб непосредственно при нападении. В Ярославль для наблюдения за вторым туром выборов мэра города, который пройдет в воскресенье 1 апреля, направляется сотни активистов из Москвы, Подмосковья и других регионов. Большая часть намерена стать наблюдателями на участках от имени оппозиционного кандидата в мэры Евгения Урлашова. Участники голодовки в Астрахани намерены провести в субботу митинг с требованием отмены результатов выборов главы города и проведения новых. Федеральная прокуратура США просит суд в Нью-Йорке приговорить российского предпринимателя Виктора Бута к пожизненному заключению. Ранее присяжные признали Бута виновным в контрабанде оружия. Влиятельный американский сенатор-демократ Джон Керри заявил, что поддерживает принятие закона о визовых санкциях для российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека, одновременно с отменой поправки Джексона Вейника. В Китае арестовано 6 человек по официальной формулировке за распространение в сети интернет слухов, оказывающих дурное влияние на общество. В китайском сегменте интернета начали появляться сообщения о вводе армейских подразделений в Пекин. Блогеры связывали это с борьбой в высших эшелонах власти. Президент США Барак Обама одобрил новые санкции, направленные против зарубежных банков и компаний, имеющих отношение к поставкам иранской нефти. Министерство финансов США ввело санкции по отношению к трем высокопоставленным представителям сирийского правительства за содействие репрессиям против участников акций протеста. В разных странах мира активисты-экологи организуют сегодня так называемый «час земли». С 20:30 до 21:30 по местному времени люди в сотнях городов по всему миру будут выключать электрическое освещение, призывая экономить природные ресурсы и бороться с глобальным потеплением.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Томск. Объявит ли Библию экстремистской литературой? Ростов-на-Дону. Какую присягу нарушил прокурор? В этой же части прозвучит разговор с башкирским правозащитником Александром Афанасьевым. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, почему власти вдруг начали бороться с собственными привилегиями, а завершит программу музыкальный репортаж из Калининграда. Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры по делу о признании книги «Бхагавад-гита, как она есть, экстремистской». Ведомство настаивало на запрете этого трактата. Об истории обвинения Бхагавад-гиты в экстремизме рассказывает Мелани Бачина.
Судебный процесс по делу о признании Бхагавад-гита, как она есть, экстремистской в Томске длился полгода. Все это время кришнаиты пытались доказать, что ни книга, ни они сами к экстремистской деятельности не имеют никакого отношения. Книгу считают самым популярным изложением священного для индуизма текста за пределами Индии. Она переведена на 52 языка. В России это изложение Гиты начали распространять совершенно легально еще в советские времена. Как подчеркивает юрист Московского общества сознания Кришны Михаил Фролов, закон неоднозначен.
Понятие экстремизм, оно четко не определено в российском законодательстве, то есть очень широко определено, и при недобросовестном правоприменении, при избирательном правоприменении под категорию экстремизм может попасть кто угодно, любое явление, кто угодно. Любой комплимент может быть оценен как пропаганда превосходства. Любая критика, любая негативная оценка, сатира может быть оценена как пропаганда неполноценности.
Прокуратура подчеркивает, что требует признать экстремистской не саму книгу, а комментарии к ней, которые распространяет общество сознания Кришны. Заведующий кафедрой истории древнего мира Томского государственного университета Олег Хазанов говорит, что это от лукавого.
Любой комментарий, тем более переведенный комментарий, априори отличается от текста источника. Вопрос в том, насколько комментарии следуют традиции. Претензии безосновательны, это во-первых. А второй момент, в любом религиозном тексте, особенно в древнем тексте, а Бхагавад-гита очень древний текст, можно найти вещи, которые с современной точки зрения являются экстремистскими, радикальными, сеющими вражду и ненависть. Вот это все можно найти в любом тексте, начиная с Библии, Корана, других священных писаний. В них можно найти такие вещи. Вопрос, зачем это делать?
Между религиозной практикой и экстремизмом тонкая грань, которую кришнаиты не переходили, уверяет Хазанов. С ним согласна и уполномоченный по правам человека в Томской области Нелли Кречетова. Она попросила суд приобщить к делу ее заявление в защиту книги и томских кришнаитов.
Если вы хотите сказать, что чтение этой литературы вызывает конкретные экстремистские какие-то действия, то вы должны тогда хотя бы назвать хоть один судебный процесс по конкретному делу об экстремизме на территории России. За последние 20 лет, пока распространяется эта книга, ни одного дела конкретной экстремистской направленности нет.
Процесс над книгой Бхагавад-гита, как она есть, сами кришнаиты считают направлен не столько против самой книги, сколько против них.
По законодательству любое распространение экстремистского материала – это уголовное преступление. Хранение экстремистских материалов в целях распространения, то есть больше одной на одного человека – это преступление. Организации, которые занимаются распространением этой литературы, признаются экстремистскими организациями, ликвидируются. Я думаю, что прокуратура будет последовательна. Если Бхагавад-гита будет признана экстремистским материалом, то нужно будет ее с территории Российской Федерации удалить. Это происходит уже с некоторыми религиозными, малыми религиозными группами, которые подверглись такому же, свидетели Иеговы, например.
Сказал правозащитник Александр Шахов. Томские кришнаиты не раз подвергались гонениям. В деревне Кандинка под Томском, где кришнаиты собирались поселиться, с местными жителями представители епархии провели беседы. И люди, как они потом говорили, боясь соседства с сектой, выступили категорически против. В итоге уже почти построенные капитальные дома кришнаитов снесли по решению суда. Разъяснительные беседы о том, что общество сознания Кришны – это секта, с деревенскими жителями вел представитель епархии, известный томский борец с сектами Максим Степаненко. К суду над Бхагавад-гита, как она есть, он отнесся с энтузиазмом.
Не должно государство допускать, чтобы сектушка, появившаяся 50 лет в Соединенных Штатах назад, называла и относила практически все население России к невеждам, глупцам, демонам.
Группа российских ученых из ведущих научных организаций и вузов России уже обратилась к президенту взять под личный контроль этот судебный процесс. Копии обращения направлены в Генпрокуратуру, Министерство юстиции и Общественную палату. В этом обращении, в частности, сказано: «Считаем, что дальнейшее продолжение процесса в Томске над книгой Бхагавад-гита, как она есть, противоречит духу закона и свободы, демократическим ценностям нашего государства, наносит непоправимый урон репутации России как образованной, культурной и толерантной державы». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Такова история процесса над книгой Бхагавад-гита, как она есть. Книгу оправдали. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Нарушал или не нарушал присягу прокурора ростовский прокурор Валерий Кузнецов? Люди, вышедшие на пикет в его защиту, считают, что честного человека оболгали.
Участники одиночных пикетов держали в руках плакаты с надписями о несправедливой, по их мнению, отставке Кузнецова с поста прокурора области. Люди требовали оставить его в покое и дать ему возможность нормально работать. Прокуратура Ростовской области Кузнецов возглавил в ноябре 2008 года. До этого, с декабря 2005, был прокурором Чечни, причем первым. До него были только исполняющие обязанности. Именно за эту работу награжден орденом мужества. В декабре прошлого года Ассоциация юристов России присудила Валерию Кузнецову премию «Юрист года» в номинации «Законность и правопорядок». Кстати, он стал первым прокурором, удостоенным этой награды, которая присуждается за высокие профессиональные достижения в сфере укрепления законности и правопорядка, за практическую деятельность по защите прав и свобод граждан. Поэтому ростовчане с большим недоумением узнали о формулировке в приказе Генеральной прокуратуры, согласно которому Кузнецов был не только освобожден от своих обязанностей, но и уволен со службы. Ситуацию комментирует собственный корреспондент независимой газеты в регионе Мария Бондаренко.
В деятельности нашей областной прокуратуры Ростовской области, казалось бы, не было закрытых тем. Все на виду. Невольно такое возникает предположение, что Валерий Кузнецов кому-то перешел дорогу. Это явно. Я думаю, что наверняка на региональном уровне и там в центре нашлись защитники тех региональных ущемленных в кавычках людей. Но невольно напрашивается вопрос, вот эти громкие дела Московской прокуратуры. Так что значит нарушение присяги со стороны Валерия Кузнецова на фоне тех громких дел Московской прокуратуры? Они сидят на месте. Что же мог Валерий Кузнецов такое сделать? Человек, который был в самый сложный период, находился прокурором Чечни. Мы здесь, на Северном Кавказе, как никто другой, знаем эту ситуацию. И что мог он здесь? Явно он кому-то перешел дорогу. Явно.
Появление на работе Валерия Кузнецова в начале прошлой недели было неожиданным для всех. Ведь вначале он был временно отстранен от исполнения своих обязанностей на время проверки, инициированной Генеральной прокуратурой. Затем находился на больничном. Никто точно не знал, вернется ли и когда он в свой рабочий кабинет. Вернувшись, Кузнецов сразу же объявил о начале проверки в отношении ряда весьма высокопоставленных чиновников областного правительства, а также направил представление в Генеральную прокуратуру по поводу нескольких прокурорских работников. Уже вечером в пятницу, 16 марта, Валерий Кузнецов получил черную метку в виде приказа об увольнении за грубые нарушения присяги прокурора. В понедельник, 19 марта, у дверей областной прокуратуры собрались несколько журналистов и гражданских активистов. Они хотели услышать подробности о происходящих событиях, может быть, увидеть самого Кузнецова. Ждали долго, почти два часа, но из ответственных работников ведомства с ними никто так и не встретился. Сообщили только через пресс-секретаря о запланированной на днях пресс-конференции, рассказывает корреспондент газеты «Наше время» Людмила Мельникова.
Мы долго ждали, что кто-то выйдет. Явно все в областной прокуратуре были в курсе. Там стоял ДПС, там стояли патрули милиции. Несколько раз пора дефилировали пяток ОМОНа даже. Сменялись одиночные пикеты. То есть одна женщина с плакатом, другой мужчина с плакатом. То есть именно одиночные пикеты были. И полиция их пыталась с ними дискутировать. В принципе, люди пришли, наверное, посмотреть на Кузнецова больше. Получить какие-то ответы. Но, в принципе, ничего не получили.
История с увольнением областного прокурора стала на Дону, безусловно, новостью номер один, продолжает политолог Владимир Кобякин.
Начнем с того, что скандал принял уже в буквальном смысле анекдотические размеры. А причиной всего этого коловращения надо искать в Генеральной прокуратуре, где ведется какая-то подковерная игра, которая для чиновничьих структур, особенно для закрытых структур, она очень характерна. В данном случае жертва ее и пал, или падет, а может и не падет, но неприятности имеет это точно прокурор области Кузнецов. Что значит нарушить присягу? Это уголовно наказуемое преступление вообще-то. Вот. Ну и, по крайней мере, это серьезнейшее нарушение этики. Но если здесь посматривать нарушение этики, то он может быть, потому что господин Кузнецов открыл забрало и бросился в бой на своих же прокурорских. Может быть, потому что достали. Может быть, человек хочет уйти в политику и делать себе имя. Не исключено и такое. Но посмотрим, события будут развиваться. Они развиваются очень быстро.
По мнению известного ростовчанина, писателя и сценариста, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Даниила Корецкого, система вышвырнула Кузнецова и назад уже не примет. Есть, конечно, определенный порядок восстановления на работе, но он вряд ли поможет прокурору Кузнецову. Автор многих криминальных романов считает, что этот человек уже не найдет себе работу в органах прокуратуры. Но не подошел он прокурорской системе. И все тут. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Программа НТВ, целью которой было дискредитировать движение за честные выборы, вызвала протест не только в столицах России, но и в регионах. Наш корреспондент Александр Валиев побеседовал с одним из гражданских активистов Башкирии Александром Афанасьевым.
Блогер из башкирского Нефтекамска Александр Афанасьев ответил каналу НТВ, а точнее авторам и создателям фильма «Анатомия протеста», вызвавшего столь бурную реакцию зрителей. 19 марта в своем живом журнале Афанасьев разместил пост, который начинается словами: «Я участвовал практически во всех выступлениях против правящей партии, против монополии власти. Я не видел проплаченных людей, а наоборот, я видел граждан, уставших от постоянной лжи, беспредела и бездействия нашей власти. Я вел хронику событий и снимал все на видео, что сейчас и выкладываю». Конец цитаты. Дальше идут многочисленные отрывки съемок протестных мероприятий, прошедших в Уфе 10, 17 и 24 декабря, 4 и 19 февраля. Автомобиль Александра, украшенный плакатом «Нефтекамск за честные выборы», стал одной из достопримечательностей этих акций. А сам Александр обрел известность не только в Башкирии, но и по всей России гораздо раньше, после того, как 4 раза отстаивал в суде свое право на материнский капитал и все-таки смог победить систему. Отец, воспитывающий в одиночку двоих детей, получил заветный сертификат и, наконец, смог улучшить жилищные условия своей семьи. Для России этот случай стал прецедентным.
В 2009 году у меня умерла жена, я отец двоих детей, подал заявление на материнский капитал, и мне отказали по причине того, что я мужчина, и этот капитал как бы только предназначен для женщин. И я начал вплотную сталкиваться со всем беспределом вот этой административного ресурса, чиновничьей власти.
После своей победы Александр Афанасьев поступил в юридический колледж и активно занялся общественной и правозащитной деятельностью. На декабрьских выборах он был наблюдателем, а 4 марта баллотировался в депутаты Нефтекамского горсовета, хотя и знал, что проиграет.
Я был на наблюдателях на выборах в декабре, я видел, ужас видел, как это все делается, как это все, вот это махинации все. Потому что город-то у нас маленький, ничего не утаишь, на людей давили целыми организациями. У нас, ну, фактически все у нас люди зависимые, правильно? И на каждого есть какой-то рычаг. И вот пользуются просто административным ресурсом. То есть студенты грозят отчислением, рабочих грозят увольнением. Все члены «Единой России» у нас оказались на первых местах. Даже те, кто, о ком никто не слышал. А все известные люди, активные деятели, общественники у нас остались на втором плане. Это давление административного ресурса.
Увидев в эфире НТВ фильм «Анатомия протеста», Александр искренне удивился. Как же так? Он-то видел лица людей, которые выходили на митинги и шествия в Уфе, и знает, что их участие было добровольным и никем не оплачивалось.
Когда начал ездить, я видел таких же активных студентов, рабочих, бабушек, дедушек, да просто граждан наших, обычных людей, простых, которые просто надоело видеть вот это наглое вранье по телевизору, по газетам, восхваляют нашу власть и тут же говорят, что оппозиция проплачена. Нас забирали, нас угрожали, нас притесняли, но мы все равно ездили. Меня дважды арестовывали, дважды останавливали. Мне вызывали на отдел борьбы по экстремизму моего города. Просили, уговаривали, но я все равно ездил, потому что я выражал свою позицию, потому что я не могу это сказать в Нефтекамске, то, что я могу сказать в Уфе.
Параллельно протестным мероприятиям в Башкирии проходили и акции в поддержку Владимира Путина. Александр в курсе, как собирали людей на эти митинги.
Покупали-то вот именно «Единую Россию», молодых гвардейцев, нашистов покупали. У нас автобусами даже набирали отсюда, с вузов, в поддержку «Единой России». Вот они сами не идут, они неубежденные люди, они все вот купленные, их не митинги были. Я сам знаю, потому что я встречался с этими людьми, видел, как они нанимают вот эти единороссы. Это все видно было, это ничего не скроешь, это Башкирия, она маленькая. Все с друг другом общаются и знаем, кого покупают, за сколько покупают. Целыми автобусами возят на демонстрации эти единороссовские. А мы свою волю проявляем. А кто нам деньги? Нам никто деньги не платил. Мы за свой счет, кто на чем мог, добирался. И бабушки старенькие, и дедушки, и даже школьники, молодые семьи выходили. Достали просто уже, капитально достали.
Канал НТВ разочаровал Александра Афанасьева. А ведь когда-то журналисты этой телекомпании оказали большую поддержку в борьбе за материнский капитал для его детей.
Может, их, я думаю, поставили перед фактом каким-то. Если вы не сделаете так, то мы вас задушим. Потому что я знаком с многими журналистами из НТВ, которые вели мое дело. Они очень мне хорошо помогли. Я знаю, что они вообще не интересуются даже некоторые политики. Им это не важно. Они, наоборот, помогают простым людям. Вот простые журналисты, например, с передачи «Сегодня». Я думаю, это давление на НТВ со стороны Кремля. Ну, как бы НТВ сдалось. Оно раньше считалось таким авторитетным каналом. И вот так вот. Такой сюрприз преподнесло.
Свою общественную деятельность Александр Афанасьев сворачивать не намерен. Хотя и вполне отдает себе отчет в том, что судьба оппозиционеров и правозащитников в Башкирии может быть незавидной.
У нас народ пассивный в Башкирии. Они, может, напуганы бывшей рахимовской властью, когда был беспредел этот, милицейский беспредел тогда был, да, когда закрывали там, наркотики подкидывали. Да, в принципе, это и сейчас не исключено. Так что я готов к этому. Я даже своему сыну сказал, если я пропаду, ты сообщи, пожалуйста, в средства массовой информации, потому что я уже к ни одному человеку тут уже дорогу перешел в нашем городе и вообще в республике.
Между тем, гражданские активисты направили в правительство Башкирии уведомление о планах проведения шествия и митинга в Уфе 31 марта. В заявке инициаторы акции указали, что на митинге будут публично выражать мнение об отмене результатов выборов президента России 4 марта, требовать проведения новых президентских выборов с регистрацией всех кандидатов от гражданского общества, а также расследование всех фактов нарушений в ходе выборов. Александр Валиев для Радио Свобода, Башкирия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Самарский губернатор Владимир Артиков предложил депутатам областной думы отменить местный закон о льготах бывшим главам администрации и губернатору. Благо значительные. Пожизненная бесплатная охрана и жилье, льготы на коммунальные услуги и отдых в правительственных санаториях. Депутаты Самарской губернской думы решили не останавливаться на достигнутом и отменить льготы и для самих себя, рассказывает депутат Юрий Еременко.
Следующий шаг нужно самим посмотреть на тот вопрос у депутатов и вообще других лиц, которые замещают государственные должности, точно такой же пакет существует, чем у тех лиц, например, лучше или хуже того же самого губернатора.
Политолог Валерий Павлюкевич считает предложение главы Самарской области Владимира Артикова о снятии льгот с чиновников высшего звена пиар-ходом.
Губернатор Самарской области Владимир Артиков решил начать в своем регионе борьбу с привилегиями. Первой жертвой пал бывший губернатор Константин Титов, а ныне сенатор. Он лишается льгот на санаторные лечения, на казенные дачу, на оплату телефонов и прочее. По всей видимости, эта борьба рассчитана на возможные перевыборы губернатора в октябре этого года и является предвыборным ходом нынешнего губернатора.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Слушайте корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу рассказ о цикле концертов Калининградского филармонического камерного оркестра, которому исполнилось 20 лет. У микрофона Евгения Романова.
В Калининградской областной филармонии продолжается цикл юбилейных концертов, посвященных 20-летию филармонического камерного оркестра. А в конце марта с оркестром выступил всемирно известный польский дирижер Тадеуш Стругала.
Ну, помню кратко. Оркестр знакомита. Это świetna оркестр. Это świetna оркестр. Bardzo dobrze, że jak powiem.
Я знаком с камерным оркестром. Раньше слышал его. Оркестр превосходный. Музыканты образованы и хорошо подготовлены. Художественный руководитель оркестра Александр Андреев еще и замечательный скрипач.
Маэстро известен во всем мире как крупный специалист по польскому симфоническому репертуару 20 века, включая произведения Витольда Лютославского, Кшиштофа Пендерецкого, Хенрика Гурецкого, Войцеха Келлера, Анджея Пануфника. Музыка Войцеха Келлера легла в основу записанного под руководством Тадеуша Стругалы оркестрового саундтрека к знаменитому фильму Романа Поланского «Пианист». Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, 3 «Оскаров» и 6 премий «Сезар». Под управлением Тадеуша Стругалы за последние 30 лет сыграли около 140 оркестров мира. Маэстро также известен как художественный руководитель крупных польских музыкальных фестивалей и как страстный собиратель дирижерских палочек. Их в его уникальной коллекции около 90, в том числе палочки, принадлежавшие великим дирижерам Артуру Тосканини и Антону Рубинштейну. Программа концерта 23 марта в Калининградской областной филармонии явилась своеобразным обзором польской академической музыки 4 веков с 18 по 21. Первое отделение открыли 3 пьесы в старинном стиле Хенрика Микаэла Гурецкого, современного польского композитора, ушедшего из жизни в 2010 году. За Гурецким последовал дивертисмент польского классика Феликса Яневича. Затем 18 век плавно перетек в век 19. На сцену вышел калининградский кларнетист Павел Ермолаев, а камерный оркестр дополнился духовой группой. Звучит музыка Кароля Курпинского. Его знаменитый концерт для кларнета с оркестром входит в репертуар самых известных кларнетистов мира. Начало второго отделения стало открытием для многих, не только любителей, но и знатоков музыки. В 1950 году за свой концерт для струнного оркестра польский композитор Гражина Бацевич получила государственную премию Польши. Эмоциональную, смелую и жизнеутверждающую музыку Гражины Бацевич сменила трагически светлая, возносимая ввысь скрипками чикона из польского реквиема Кшиштофа Пендерецкого. Одно из крупнейших своих произведений композитор создавал в течение нескольких десятилетий. Первая редакция впервые прозвучала в Штутгарте в 1984 году под управлением Мстислава Ростроповича. Завершающую реквием чикону Пендерецкий написал в 2005 году и посвятил памяти папы римского Иоанна Павла II. А завершил программу концерта другой польский классик Войцех Киллер и его произведение под названием «Арава», вдохновленное природой польских татар и местным фольклором. В 1960-х годах Киллер вместе с Пендерецким и Гурецким создавал польский музыкальный авангард. Сейчас известен прежде всего как кинокомпозитор. Является автором музыки более чем 130 фильмов, режиссерами которых были в том числе великие Анджей Вайда, Кшиштоф Зануси, Кшиштоф Кислевский и Роман Поланский. Говорит Тадеуш Стругала.
Nigdy nie policzyłem, ile w życiu kompozycji dyrygowałem. Nie wiem ile. Pewnie setki, a może i tysiące. Nie wiem.
Я не считал, сколько я сыграл. Конечно, есть произведения, которые исполняются чаще. Их требуют и публика, и организаторы концертов. Но даже если я сыграл тысячи произведений, в любом случае впереди у меня еще десятки тысяч несыгранных. Бетховена, Чайковского, Брамса. Огромный мировой репертуар.
Так мы, я не полечуем. Огромный репертуар за собой. Znaczy, który dyrygowałem.
Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете swobodanews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Халван Ателашвили призвал народ сплотиться для освобождения родины от американских
оккупантов. Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает.
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворять свои обязательства.
Рабочие ущемляются, правительство нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.